добрый вечер, дорогие мои малыши. Я сегодня продолжаю вам рассказывать про пророка Ирмияу. Вы помните, как пророк Ирмияу, как он хотел, как он мечтал, чтобы все евреи сделали тшуву, чтобы все евреи раскаялись, и чтобы они, не дай Бог, не получили наказание. Вы помните, что Ашем велел пророку Ирмияу передавать евреям очень-очень-очень страшные пророчества. Напоминать им все время напоминать, что если они скорее не раскаятся в своих трех страшных грехах, то будет страшная беда. Будет страшная беда, их постигнут страшные бедствия. И пророк Ирмияу, он ходил из города в город, из деревни в деревню, и он предупреждал евреев. И он напоминал евреям. К сожалению, большинство евреев, вместо того, чтобы сделать тшуву, они сердились на пророка. Говорили, зачем он рассказывает нам такие страшные вещи? Ашем обязательно нас простит. Почему этот пророк говорит? Были другие евреи, которые не были пророками, но они тоже называли себя пророками. Как называется такой человек, который называет себя пророк, а на самом деле он не пророк? Ашем с ним не говорил. Ашем ему ничего не велел передавать. Как такой человек называется, кто-то знает? А? Кто знает, как называется? А? Врун. Но есть специальное название именно для такого ненастоящего пророка. Он называется лжепророк, потому что он говорит ложь, неправду. Он говорит, что Ашем ему велел что-то сказать, а на самом деле Ашем не велел ему ничего говорить. Или даже если Ашем ему велел сказать, но он что-то добавляет от себя, или он что-то не договаривает, что Ашем ему велел, это уже лжепророк, пророк-обманщик. В те времена, когда жил Ирмияу, были такие пророки, пророки-обманщики, лжепророки. Их было не один, не два, их было много. И они успокаивали евреев. Ой, Ашем, он добрый, Ашем, он нам все простит. Не слушайте Ирмияу, он говорит вам неправду. Мы знаем, что все будет в порядке, что не будет разрушения храма и не будет ничего страшного. Вы не волнуйтесь, они успокаивали всех. Как вы думаете, такое успокоение, такое утешение, оно приносит пользу или вред? От него становится лучше или хуже?
Вред,
страшный вред. Вместо того, чтобы скорее раскаяться в своих грехах и сделать тшуву, вместо этого все успокаиваются, ничего плохого не будет, все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ирмияу, он пережил нескольких царей. Сменился царь-злодей Менаше, который поставил идола в храме. Прямо в храме он поставил идола и заставил всех ему поклоняться. После него был Йошаяу, который убрал идола. Но все равно уже те евреи, которые привыкли поклоняться идолам и подумали, что можно поклоняться идолам, подумали, что идолы могут помочь в чем-то. Ой, они продолжали поклоняться идолам в других местах. И он им не запрещал, он им не мешал. И многие министры царя, почти все его министры, они тоже полюбили идолопоклонство. Они хотели быть как все окружающие народы. Большие могучие империи, Ассирийская империя, Египетская империя, там все поклоняются идолам, и они такие сильные, и такие могучие, и они, эти министры, они тоже решили, что им тоже следует поклоняться идолам. Ой-ой-ой-ой-ой, пророк Ирмияу приходил к ним, и он рассказывал им и убеждал их, и они его не слушали. И вы даже знаете, что они бросили его в темницу и опустили его глубоко-глубоко-глубоко в старый колодец, дно которого было покрыто жижей, грязью с водой, в которой можно было даже утонуть. И они хотели его казнить и погубить, потому что они верили лжепророкам, которые говорили: «Нет, все в порядке, ничего плохого не будет». Ой-ой-ой-ой-ой. А? Что ты спрашиваешь? Что ты хотел спросить? Нет? Не спросил? Ой, пророку Ирмияу было очень-очень-очень нелегко жить. Ему приходилось говорить евреям страшные пророчества. Он так любил евреев, он так не хотел, чтобы с евреями случилась эта беда. Он так не хотел, чтобы евреям было больно и тяжело и трудно. А евреи вместо этого, вместо того, чтобы сделать тшуву, они на него сердились, и они в него бросали всякие вещи, камни, и они хотели его даже убить за то, что он говорит такие страшные вещи. После того, как царь Йошаяу погиб в сражении, погиб в бою, после него воцарился праведный царь Циткияу. Циткияу, он старался изо всех сил, старался вернуть евреев на правильный путь, и самому старался он сам исполнять повеление Ашема. Он запретил жертвоприношения на возвышениях, которые называются бамот, вне храма. Сказал, что только в храме, только Ашему можно приносить жертвы, можно приносить курбанот. И он повелел всем своим министрам, отпустить рабов, еврейских рабов, в год Шмиты. Вы знаете, что в год Шмиты все евреи, которые продали себя в рабство по какой-то причине другим евреям, они должны быть отпущены. Им должны быть даны подарки их бывшими хозяевами. А министры царя, они не хотели отпускать их. Они хотели, чтобы они оставались у них всегда рабами, как это делают все остальные народы. У остальных народов, если они друг дружку поработили, то они потом уже никогда не отпускают своих рабов. У евреев, еврейских рабов, если кто-то еврей, он раб у еврея, он не может быть дольше скольки лет? Сколько лет самое большое, сколько лет он может быть у него рабом? Кто мне подскажет? А? Кто подскажет, сколько лет? Я не слышу, потому что у тебя не включен микрофон, наверное, да?
9,
9. А, это тот раб, который не захочет выходить на суд. Да, он до Ювеля. А я спросил об обычном еврейском рабе, который он не хочет оставаться рабом. Сколько он самое большое можно его держать?
7 лет.
Все нет, 6. 7-й год – это уже год Шмиты. Его уже в год Шмиты он должен быть отпущен. О, 6 лет, не больше 6 лет еврею можно быть рабом у другого еврея. После этого его обязан его хозяин отпустить. И только если сам этот раб ни за что...
Человек работал 50 лет.
50. Это если этот самый, еврей, вот. Если он не хочет ни за что, не хочет выходить из рабства, он хочет остаться рабом после 6 лет, О, тогда приходят с ним в Бейздин, в суд, и там ему делают прокол в мочке уха, и в знак того, что он эвед нерца. И тогда он остается рабом до юбилейного года. Шнат Ювель, до Ювеля он остается. После Ювеля он может остаться дальше рабом? Может остаться? А? Если он вдруг захочет.
Может.
Не может, не может. Ни в коем случае он не может дальше оставаться рабом. Даже если он очень попросит, даже если он очень захочет, он не может. Так вот, царь Циткияу, он повелел своим министрам отпустить в седьмой год всех своих еврейских рабов. Всех их отпустить и одарить их подарками, как того велит Ашем, как это предписывает Тора. И в это время как раз евреи очень-очень боялись усиливающегося Вавилонского царства. Ой, вавилоняне, они становились все сильнее и сильнее. Они победили Ассирию, самую большую и сильную державу. И в Вавилоне воцарился Невухаднецар. Как его звали? Невухаднецар. Кто может мне сказать?
Мухаммед.
Навуходоносор, да. Навуходоносор. Так звали этого царя. Этот царь, он пытался захватить весь мир. А вы знаете, что в самой серединке мира находится Иерусалим. Иерусалим, конечно же, мешал этому царю, и он повелел евреям подчиниться его власти. Как это мы подчинимся власти какого-то вавилонского царя? Нет, ни за что! Но Ирмияу, он предупредил евреев. Сейчас вы должны, если вы хотите спастись, то вы должны подчиниться этому вавилонскому царю. Сейчас евреи не настолько праведные, чтобы они могли воевать и победить Вавилонскую империю. Если вы сделаете тшуву, если вы раскаетесь во всех своих грехах, если вы будете вести себя праведно, праведно, то тогда вы сможете воевать с вавилонянами, и они не смогут вас победить. Но сейчас, раз не все евреи еще сделали тшуву, ни в коем случае нельзя начинать войну с Вавилоном. Но министры царя Циткияу, они не поверили Ирмияу, Они требовали от царя: мы должны восстать против вавилонян, мы победим их, Ашем нам поможет. И лжепророки им говорили: да, Ашем нам поможет, Ашем обязательно нам поможет. Ай-яй-яй, на самом деле Ашем им этого не говорил, не обещал. Ой, все евреи очень-очень боялись, что Навуходоносор со своими воинами, вавилонянами, приближается все ближе и ближе к Эрец-Исроэль. Ай, они напали, вавилоняне, на Эрец-Исроэль и захватили город Ашкелон. Город Ашкелон, он на юге Израиля, и вавилоняне захватили его. И так они испугались евреи, когда огромное вавилонское воинство пришло и захватило город Ашкелон, что даже министры царя, они согласились отпустить всех своих рабов. И они отпустили всех своих рабов, отпустили и даже дали им подарки. И в это время египетский царь, вы знаете, как зовут царей Египта? Как их называют? Кто помнит, как называют? Фараон. Совершенно верно. Совершенно верно, Яшенька. Фараон. Египетский фараон, его звали Паро-Нехо. Нехо. Паро-Нехо, он вышел воевать с вавилонянами. Он собрал свою большую армию, у него тоже было много колесниц, и он послал евреям письмо. Он послал письмо царю Циткияу. «Я, Паро-Нехо, вместе с тобой, царь Циткияу, мы победим вавилонян! Я выступаю на войну!» И когда весть об этом дошла... Он, может быть, и хорошо это сделал, но послушай, что из этого получилось дальше. Что из этого дальше получилось? А получилась такая вещь, когда весть о том, что Паро-Нехо выступил против войск вавилонян, когда она дошла до вавилонских военачальников, они забрали всех своих солдат, развернули всю свою огромную армию, и они отправились, оставили Эрец-Исроэль, оставили Иерусалим, сняли осаду, и они отправились воевать с египетским фараоном Нехо. Ой, как обрадовались все министры царя в Иерусалиме! Вот, говорили же нам эти евреи, которые говорили хорошие пророчества, приятные пророчества, что все будет в порядке. И вы знаете, что они сделали? Они вернули всех рабов, которых они отпустили. Они их заставили вернуться в рабство. Как вы думаете, это было хорошим поступком или плохим поступком в глазах Ашема? Можно так было поступать или нельзя так было поступать? А кто мне скажет? Нет, конечно же, так поступать было ни в коем случае нельзя. Они захватили обратно всех евреев, которые были до того у них в рабстве, вернули их к себе в рабство. А в это время вавилоняне разбили армию фараона Нехо и погнали их в Египет и разрушили в Египте все города. И когда они закончили воевать с Египтом, то они развернулись и пошли на Иерусалим. И они пошли войной на Иерусалим. Евреи, которые понадеялись на египтян, что египтяне им помогут, что вместе с египтянами, а теперь нет египтян, они разбиты, и что же теперь? Теперь все вавилонское воинство идет к Иерусалиму. И царь Циткияу, он повелел вытащить пророка Ирмияу из той глубокой ямы, в которую его посадили министры, и он призвал его к себе во дворец, так, чтобы никто не слышал, о чем они говорят, и он спросил у пророка Ирмияу, он спросил, что мне делать, как мне себя вести, чтобы спасти Иерусалим и всех евреев. И пророк Ирмияу ему сказал: сейчас ни в коем случае нельзя воевать с вавилонянами. Нужно им подчиниться и нужно вести себя с ними уважительно. Иначе нас ждут страшные беды. Потому что евреи не сделали тшуву, потому что министры вернули своих бывших рабов к себе опять в рабство. У нас нет сейчас силы против вавилонян. И Циткияу сказал пророку Ирмияу: не рассказывай об этом никому, никому не рассказывай, что мы с тобой разговаривали. И он отправил тихонько, ночью он отправил пророка из своего дворца. И министры не позволили царю заключить мир с Вавилоном. Не позволили, царь не смог настоять на своем, хоть он и царь, но все его министры Они выступили против и сказали: ни в коем случае мы не подчинимся вавилонянам. Ашем нам поможет, сказали министры. Ой. И не подчинились вавилонянам. И когда пророк узнал об этом, когда Ирмияу услышал об этом, он сказал царю: «Ваше Величество, если мы не подчинимся сейчас Вавилону, то вас захватят и уведут в Галут, в Вавилон, но вы не увидите Вавилона. Хотя вы будете в Вавилоне, вы не увидите Вавилона». Как такое может быть, как вы думаете, как такое может быть, чтобы царь оказался в Вавилоне, а Вавилона он не увидит? Как такое может быть? Кто-то может предположить? Сказать? Сейчас я вам это расскажу. Вавилонский царь привел огромное воинство. Он не сам пришел, он послал своего военачальника Навузардана, самого жестокого своего начальника, и сказал ему: «Ух, приведи ко мне сюда этого обманщика, царя евреев, который обещал быть мне верным, а теперь восстал против меня вместе с египтянами и с фараоном Нехо». И Навузардан, он ворвался в Эрец-Исроэль, он осадил Иерусалим. Ой, и вы знаете, что в конце этой осады произошло? Вы знаете, что произошло с Иерусалимом? Вы знаете, что там произошло? Кто мне скажет, что же там произошло в Иерусалиме? А? Кто скажет? Ай, Иерусалим был захвачен, и храм был разрушен и сожжен. Ой-ой-ой-ой-ой. Навузардан захватил царя Циткиягу и его сыновей. И царь Вавилона Навуходоносор сказал: как ты хочешь, чтобы я судил тебя? За какой проступок ты хочешь, чтобы я тебя наказал? За то, что ты восстал против меня, обманул меня, или за то, что ты нарушил клятву, ты клялся именем Ашема, что будешь мне верен? Как, за какой из проступков тебя наказать и казнить? И Циткияу, он сказал: я прошу только об одном, чтобы я не увидел, как казнят моих сыновей-принцев, чтобы я не видел, как их казнят. А принцы заплакали и сказали: мы не хотим видеть, как казнят царя нашего папу. Обрадовался злобный Навуходоносор. Я сделаю так, чтобы ты не видел, как казнят сыновей, а они не видели, как казнят тебя. Ой-ой-ой-ой-ой. То, что произошло, вавилоняне лишили царя зрения. Они сделали так, чтобы он ничего не видел. Чтобы он ничего не видел никогда больше. Ой, они его ослепили. И тогда они убили царских сыновей принцев. А самого царя Циткияу в тяжелых цепях и в наручниках его отправили в Вавилон. И он шел по Вавилону, из его слепых невидящих глаз катились слезы. И он говорил: я не послушал пророка Ирмияу. Он говорил, что меня приведут в Вавилон, а Вавилона я не увижу. И так и произошло, потому что он ничего не видел. Он был слеп, ослеплен. Пророк Ирмияу, он шел по пути, по которому вели евреев, по которому вели евреев в Вавилонский Галут. И он плакал, он просил у Ашема прощения за всех евреев. И он просил прощения за всех евреев, просил у Ашема жалиться и помочь. И он пошел в пустыню, он молился Ашему. И он пошел на могилы праотцев. И он просил у Авраама, Ицхака и Якова, чтобы они тоже на небесах молились и просили у Ашема простить евреев. Евреи шли, шли в цепях, закованные, они шли в Галут, в далекий-далекий Галут, в Вавилон, и они проходили мимо гробницы мамы Рахели. Вы помните, где находится гробница Рахели? В каком городе? Где?
Вас не слышно.
Где находится гробница Рахели? Кто помнит? В Бейт-Лехеме. В Бейт-Лехеме находится гробница Рахели. И когда евреи проходили мимо гробницы, они плакали: «Мама Рохель, помолись за нас на небесах, помоги нам!» И поднялась над гробницей Рахели, поднялась, как будто бы сделанная из тумана, фигура женщины. Это была мама Рохель. И она плакала перед Ашемом и просила у Ашема, чтобы он простил евреев и чтобы он вернул их в Эрец-Исроэль. И она напомнила Ашему, как она не пожалела себя, и ради своей сестры она раскрыла те тайные знаки, которые были между ней и Яковом, чтобы ее сестра Лея, чтобы она не была опозорена. И Ашем сказал, ответил маме Рахели: «Да, я помню, есть награда за твой поступок, и евреи вернутся в Эрец-Исраэль. Они, все твои сыновья, они вернутся в Эрец-Исраэль». И эту молитву услышал пророк Ирмияу, и он понял, что евреи будут прощены, и они будут... Они вернутся в Эрец-Исроэль. И он написал такую книгу, которая называется «Плач Ирмияу», где он оплакивает погибших евреев, и где он рассказывает, как он встретил маму Рахель. Вот здесь есть у меня картинка на нашей классной доске, видна картинка, где пророк Ирмияу, он как будто бы встретил маму Рохель, которая плачет и просит у Ашема. И он ее утешает, он передает ей пророчество от Ашема, что вернутся сыновья обратно в Эрец-Исроэль. И после этого пророк Ирмияу, он пишет несколько много пророчеств о том, как в конце концов евреи будут прощены и как возродится храм. И через 70 лет евреи вернутся из Вавилона и отстроят снова храм, и отстроят свои города, и снова будут счастливы. И Ашем снова нас простит, и снова мы будем жить в своей стране. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать про разрушение первого храма. В следующий раз у нас будет с вами еще одна встреча. Еще одна встреча будет в следующее воскресенье в Йом Ришон. Мы с вами встретимся последний раз, и я вам дорасскажу то, что я обещал вам про десятерых мудрецов, погубленных во времена второго храма. И я вам расскажу немножко про 9 Ава и про те законы, которые связаны с этим днем, с этим постом.